И вот вещи Ники упакованы в два больших кофра. И возле шлюза собралась группа людей: Патрик, Бенина, Ники, сам лейтенант Дик, не усидевший в командирском кресле, и еще один корабельный врач, глава крейсерного медотсека. «Ты уверена, что твоих родителей нужно оставить на корабле?» — осторожно спросил у девочки лейтенант в скафандре с откинутым шлемом. «Мы могли бы попробовать откопать рубку снаружи или вскрыть дверь изнутри».
«Что вы собираетесь делать со Стрэнджером?» — в ответ спросила Ники.
«Ничего», — удивился лейтенант Дик. «Он полностью выведен из строя и давно списан. Все нужные данные с него мы сняли».
«Тогда он остается моим домом, собственным семейным кладбищем. Родители тут были вдвоем так долго, что... Не знаю, как вам это объяснить», — нахмурилась Ники. «У меня нет другого места, куда я могла бы их перевести. А сюда я еще вернусь».
Она замолчала, и Бенина стала облачать Ники в скафандр, принесенный с крейсера. Медик ничего не сказала насчет изумрудного вечернего платья, хотя оно никак не подходило для скафандра, но попробовала снять с Ники черный рюкзачок, чтобы присоединить его к чемоданам.
«Нет-нет!» — вскрикнула громко Ники. «Нельзя!»
Бенина отдернула руку от рюкзака.
«Почему?»
— озадаченно спросила она.
«Робби, объясни!»
— недовольно буркнула Ники, продолжая одеваться. Робби из рюкзака произнес длинную тираду, но непосвященные в таинство медицины поняли из нее только то, что при аварии у пассажирки Ники Гринвич был сломан третий шейный позвонок. С тех пор процессор Робби постоянно подсоединен к шейному импланту Ники, и его отключение вызовет паралич, немедленную остановку дыхания и необратимую смерть первой категории в течение 6 минут. Все слушали Робби в потрясенном молчании и полной неподвижности, за исключением Ники, деловито совмещающей скафандр, вечернее платье и рюкзак. Она уже застегнула шлем, и только тогда эмоциональная Бенина взялась за свой космический костюм, прерывисто не то вздохнув, не то всхлипнув. По пыльной равнине, усеянной крупными камнями, Ники шла к незнакомому большому кораблю, и ее сердце билось сильнее с каждой секундой. Для нее начиналась новая жизнь, неизвестная, волнующая и даже пугающая. Обе луны астероида летели за девочкой, освещая дорогу и провожая в дальние путешествия. Даже немножко всплакнули вслед. Шлюз марсианской Джоконды превосходил камеру Стрэнджера в несколько раз. Для Ники все казалось важным и значительным в этот момент, как отодвигается люк крейсера, какие светильники горят под потолком, как воздух не просто наполняет шлюз, а обдувает сильной струей скафандры, унося астероидную пыль в фильтры. Наконец, девочка шагнула в ярко освещенное нутро чужого корабля с волнением Колумба, ступающего на землю Западной Индии. Сердце билось уже как сумасшедшее, а дыхание прерывалось. Одно дело принимать гостей в своей кают-компании, где все знакомо, и совсем другое — самой попасть в чуждую среду обитания. Ники оказалась в большом зале, где суетились 1-2 людей, и стояли небольшой реактивный шаттл, танкетка на гусеницах и 3-метровый в высоту робопаук на 8 ногах. Пока Ники, открыв рот, таращилась по сторонам, Бенина расстегнула ей скафандр и заботливо, как маленькому ребенку, помогла выбраться из него. Девочка, озирающаяся с рыжей лохматой головой в зеленом мятом платье и с черным рюкзаком за спиной, опустила, не глядя, босую ногу на пол
вздрогнула и посмотрела вниз, на металлические холодные плиты, что так отличались от теплого пластика ее корабля. Плиты не имели обычной россыпи всасывающих отверстий. «По такому полу трудно шагать», — растерянно подумала Ники. «И для кровообращения это плохо». На астероиде сила тяжести была в 2500 раз меньше земной. Бокал падал почти полминуты и ударялся о пол со скоростью 10 сантиметров в секунду, в 50 раз медленнее, чем на Земле. Вокруг пруда висела сетка. Она не давала непоседливым рыбам выпрыгивать и летать по оранжерее. Передвигаться по кораблю помогали вентиляционные отверстия в полу, которые вакуумными присосками притягивали босые ноги девочки. А как же ходить здесь? Девочка схватилась за поручень, подняла глаза и обнаружила вокруг себя целую толпу встречающих. Вся команда крейсера, за исключением вахты, сбежалась к шлюзу посмотреть на космическую Маугли. Десантники Space Service и матросы крейсерной команды держали в руках всяческие подарки для Ники и собрались поприветствовать ее с максимально возможным дружелюбием и тактом. «Ники, мы друзья!» Стараясь отчетливо проговаривать слова, выступил вперед огромный десантник, топая магнитными бутсами. «Не бойся нас! Это тебе!» Он протянул девочке яркую длинную конфету. Но расстояние между Ники и конфетой все еще составляло пару метров. Видимо, предполагалось, что девочка сама подбежит за подарком. «Это очень вкусно!» Выступил в поддержку механик в черном комбинезоне и протянул Ники красное яблоко на столь же почтительном расстоянии. Судя по всему, посланники человечества слегка опасались непредсказуемого поведения дикого детеныша, выросшего даже не в волчьей стае. «Это можно кушать! Ням-ням!» Механик активно зашлепал губами и защелкал массивной челюстью, наглядно подтверждая свои слова. Приблизился третий контактер. Поваренок в белом комбинезоне и с апельсином в руках. «Ты нас понимай? Ты уметь говорить?» — озабоченно спросил он, коверкая язык для большей понятности. Ответа от изумленной Ники, которая испытывала шок от встречи с таким количеством странных людей, кухонный космический волк не получил и с досадой сообщил соратникам по контакту. «Она совсем не бум-бум. Сверхновая мне в глотку». Толстенький матрос решил испробовать другой смелый ход. Он быстро сел на пол, скрестив ноги по-турецки, и высыпал перед собой кучу разноцветных кубиков. Потом он стал призывно махать Ники руками и хлопать ими по полу, приглашая ее сесть рядом и принять участие в столь интересной игре. Чтобы подтвердить творческий восторг, он стал мычать, гукать, ухать, закатывать от счастья глаза и даже звучно бить себя кулаками в плотную грудь. Речь, как неоправдавший себя способ коммуникации, он не использовал. Наконец Ники пришла в себя, повернулась к Бенине, которая из последних сил сдерживала смех, и заинтригованно спросила: «Они всегда такие дураки? Или это невротическая реакция на атипичный стресс?» Крейсер вздрогнул от такого хохота, какого он доселе не слышал. Смеялись, конечно, только те, кто не успел внести свою лепту в дело контакта. Хохоча они быстро прятали по карманам сладости, цветные фломастеры и нехитрые игрушки. Четверо смелых побагровели и провалились сквозь землю, бросив кучку кубиков в зоне торжественной встречи двух цивилизаций. Ники наклонилась и взяла одно из орудий культурного сотрудничества. «Отличный сувенир! Спасибо, джентльмены!» Внутри крейсер Space Service оказался предельно функциональным, даже подчеркнуто примитивным, и, к удивлению Ники, не имел оранжереи. «На ооновские деньги не пошикуешь», —
— объяснила Бенина. «Любой проект с излишествами зарежут. А ты всю дорогу будешь отдыхать в этой суперванне». И Бенина подвела Ники, которая с любопытством рассматривала незнакомые вокруг вещи, к противоперегрузочному кокону в тесном помещении без иллюминаторов.
«При каком ускорении вы летаете?» — вздохнула Ники. «Обычно 1G, при маневрах до 2-3», — сказала Бенина. «Тебе это совершенно противопоказано. Твой Робби молодец. Он как мог заботился о твоем скелете и мышцах и дал тебе самый полный биохимический курс стимуляции роста тканей в низкой гравитации. Но до госпитального обследования я не могу разрешить тебе никаких нагрузок. Взлетаем через 2 часа, так что обедать тебе уже не стоит». «Куда мы направляемся и как долго мне лежать в этом болоте?» — спросила Ники с отвращением, глядя на суперванну, залитую густой темно-зеленой жидкостью.
«На Луну?» — оживленно воскликнула Бенина. «Для тебя очень важно, что на Луне гравитация в 6 раз меньше, чем на Земле. А какие в Луна-Сити бутики? Я 100 лет не была на Луне, а долетим всего за 5 дней. Да за это время я тут заквакаю и начну метать икру».
«Кто же мог напасть на Стрейнджер?» — спросила Бенина лейтенанта Дика на следующее утро. К этому времени тройной астероид, необитаемый остров Ники, остался далеко позади, и крейсер вовсю мчался к самой желанной цели всех космонавтов, к двойной родине Земля-Луна.
«Совершенно бредовая история», — ответил лейтенант. «Флоты династий нередко втихую лупят друг друга, но это же исследовательский ООНовский корабль. Кому сумели помешать эти ученые божьи одуванчики? Что у них можно отнять? Коллекцию только черти знают каких спектров, никому кроме них не интересных звезд, анализы окаменелых какашек марсианских динозавров. Уголовный департамент Space Service уже начал расследование, пусть копают. Хотя прошло 10 лет.
10 лет. Никак не пойму, — удивленно пожала плечами Бенина. Как девочка смогла выжить так долго на разбитом корабле?
— Она не кажется тебе странной? — спросил лейтенант медика-стажера.
— Конечно, — ответила Бенина. — Упорное нежелание ходить в обуви, смешное вечернее платье, говорит со своим компьютером, как с человеком, да еще разными голосами, всем волосы трогает. Но это сущие мелочи. Поразительнее всего то, что ей удалось вырасти на астероиде в подростка, близкого к физической норме. Ее компьютер — большая умница и нахал. Добиваясь наилучшего физического развития девочки, он проводил над ней такие смелые эксперименты. В обычных условиях ни один медик на них не решился бы. Робби заставлял ее часами ходить в скафандре, имитаторе нагрузок. С точки зрения нормального человека, это просто жестокость. Более того, девочка умна, свободно поддерживает разговор и не впала в шок при виде людей. Чудеса! Ну и что мы будем делать с этим, с этой Маугли?
Согласно ее документам, вздохнул лейтенант, у девчонки нет близких родственников. По закону таких несовершеннолетних мы должны передавать в детскую комиссию.
В приют? — ахнула Бенина. — В эту колонию для генетического трэша? А ты знаешь, что там 90% детей сидит на фармакоррекции?
— Я слышал, что кто-то находит себе новых родителей, — пробормотал Дик. — У Ники нет явных генодефектов, так что...
— Ну да, конечно, — саркастически сказала Бенина. — Кто-то вдруг раз и удочерит девочку со сломанным позвоночником и подключенным компьютером. Сейчас даже одинокие люди оплачивают искусственное рождение собственных детей. Никто уже не усыновляет чужих. Родители из нижних 5% массово отправляют в интернаты детей с плохим геноиндексом, врожденным клеймом неудачников. Приюты переполнены, и о них рассказывают кошмарные истории. Я бы таких родителей
самих куда-нибудь отправляла, — мрачно закончила она.
— Думаю, ты преувеличиваешь, — осторожно сказал Дик. — В интернатах живет множество детей.
— А ты знаешь статистику? Родители, отдающие своих детей в приюты, часто сами вышли оттуда. У них коэффициент интеллекта отстает от среднего, и рождаемость в их семьях существенно ниже нормы. Многие врачи полагают, что психотропики отрицательно влияют на высшие человеческие эмоции и творческий потенциал мозга, — со злобой сказала Бенина. Но их никто не слушает. Выпуск психопрепаратов — очень выгодный бизнес.
Материнский инстинкт — это базисный драйв. Как его могут изменить? — удивился лейтенант.
Ты даже не представляешь, чего там только не могут, — саркастически процедила Бенина. Приютская нейрофармакология нацелена на социолояльность и трудолюбие. Родительские чувства там не в фаворе.
Такая евгеническая программа заметно гуманнее нейтронной стерилизации, о которой трындит партия генетического возрождения, заявил лейтенант Дик.
Тарантул с ней, с большой политикой, воскликнула Бенина. Что нам делать с Никки?
Ты... «Ее лечащий врач на данный момент», — сказал Дик. «Организуй Никки аварийную медицинскую страховку, хотя бы временно спасешь ее от приюта. Я тут бессилен и связан с жесткой инструкцией. Мы не можем взять и высадить девочку в Лунапорте. Любой полицейский отправит ее в тот же детский дом. А еще хуже, она попадет в руки подпольных дилеров. Что и говорить, симпатичная девочка в ее возрасте». Да еще секта натуралистов активизировалась в Луна-Сити. Клонированные печенки, видишь ли, им не нравятся. Сволочи, извращенцы. Самих бы порезать на запчасти.
Бенина глубоко задумалась под мизантропическое брюзжание лейтенанта Дика.